Ставила Екатерина Евсеева. Я добавлю несколько слов о погоде. В Москве сейчас плюс 11. В течение дня температура воздуха меняться не будет. Как говорят синоптики, сегодня в Москве пройдет сильный дождь, будет пасмурно. В Санкт-Петербурге сейчас 0 градусов, днем плюс 11, будет погода ясная. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 20 апреля, вторник, в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Михаил Касторов. Тема этого часа. Ситуация в Киргизии. Президент Бакиев намерен вернуться в страну. Эксклюзивное интервью с генеральным секретарем НАТО. Плакатное противостояние в Москве. Правозащитники намерены к 9 мая выставить свои стенды с информацией об участии Сталина в войне. Подробно об этом, а также обзор центральных российских газет и наши постоянные рубрики. И сегодня в утренней программе «Время свободы» мы спрашиваем наших слушателей, изменились ли ваши планы из-за транспортного хаоса в Европе, связанного с извержением вулкана в Исландии. Номер для смс-сообщений 8-903-743-2801, пейджер в Москве 660-1046. Ответы мы принимаем также по электронной почте. mail@radiodefisvoboda.ru. Ответить на этот вопрос вы можете и на интернет-сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru или дозвонившись к нам в прямой эфир по телефону 8 800 222 12 в середине часа. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Итак, изменились ли ваши планы из-за транспортного хаоса в Европе? Ну а начнем программу с прямого включения из Киргизии, где продолжаются беспорядки под Бишкеком. В результате столкновений, произошедших в понедельник, 3 человека погибли, 28 получили ранения. Сейчас с нами на линии прямого эфира корреспондент Радио Свобода в Бишкеке Надежда Толкунова. Надежда, какова ситуация в стране сейчас?
Ну, сейчас в селе Маевка, что под Бишкеком, высланы дополнительные силы милиции из Бишкека. Это более 600 человек. БТР, и количество пострадавших уже достигло, по официальным данным, 40 человек, из них 10 милиционеров пострадали.
В самом Бишкеке какая обстановка?
Извините, вот только что Минздрав прислал цифру, что уже погибло 5 человек в событиях в Маевке. В самом Бишкеке сейчас обстановка более-менее нормализовалась после того, как народные дружины, народные ополченцы в количестве 1500 человек, они охраняют пригороды Бишкека, и к ним присоединяются добровольцы из числа спортсменов, депутатов.
Надежда, временному правительству насколько хорошо удается контролировать ситуацию в стране?
Хотя они заявляют, что ситуация полностью под контролем, однако это далеко не так, и мне кажется, они просто в растерянности, потому что милиция и силовые структуры, они до сих пор деморализованы. Среди них очень много выходцев с юга, которые просто саботируют приказ временных властей и отказываются выходить на работу, требуя, чтобы семьям погибших милиционеров в беспорядках 7 апреля тоже были выплачены большие финансовые компенсации, и чтобы им дали звание героев, и чтобы их не ущемляли и давали полноценную медицинскую помощь. Также они недовольны новым министром внутренних дел Булатом Шевниязом. Сегодня временные власти опять его вернули на прежний пост, хотя вчера вечером он был отстранен. Поэтому недовольство в милицейской среде очень высокое. И очень неспокойно в Джалалабадской области, родной области для Курманбека Бакиева.
А там как события развиваются?
Там до сих пор сегодня тоже возобновились попытки вооруженного захвата УВД Джалалабада. И уже несколько дней, 4 дня, не работает областная госадминистрация. Ее тоже захватили сторонники Бакиева. И вчера они все-таки проникли в УВД области, посадили туда своего человека начальником. Ночью сторонники временной власти его выгнали с применением силы. Сейчас вот идет борьба за блокпост начальника УВД Джалабадской области, и Бакиева посадили туда своего губернатора. В общем, такое идет противостояние сторон.
Надежда, ну и что известно о местонахождении самого Курманбека Бакиева, и действительно он намерен вернуться в страну?
Вы знаете, сейчас вот по последней самой свежей информации поступила информация, что он вместе со своим сыном Максимом и ближайшими родственниками, он улетел в Арабские Эмираты, у них там бизнес, у них там вот сеть ювелирных магазинов «Алтын», и по последним данным он находится в Эмиратах.
Спасибо, Надежда. В прямом эфире из Бишкека была корреспондент «Радио Свобода» Надежда Толкунова. Отмена авиарейсов на значительной части европейского воздушного пространства и убытки, которые в связи с этим несут авиакомпании и пассажиры – одна из главных тем сегодня в Европейском Союзе. В понедельник в режиме видеоконференции прошло чрезвычайное заседание Совета министров транспорта стран Европейского Союза, где рассматривался вопрос об открытии воздушного пространства. Еврокомиссар по вопросам транспорта, заместитель председателя Еврокомиссии Сим Каллас, заявил по итогам этого заседания, что полеты над Европой возобновятся сегодня утром в 10:00 по московскому времени. И это одна из главных тем нашей программы. Сегодня мы спрашиваем наших слушателей, изменились ли ваши планы из-за транспортного хаоса в Европе, связанного с извержением вулкана в Исландии. Еще раз напомню, что в середине часа мы принимаем звонки в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Ну а сейчас давайте послушаем, как на этот вопрос отвечали жители российской столицы. Опрос подготовил Игорь Телин.
Мама планировала полететь в Италию по работе, но я думаю, что это будет невозможно сделать, и дальнейшая ее поездка может сорваться. Поэтому.
Ну, собирался через неделю с женой в отпуск в Турцию, но сейчас не знаю, как эта ситуация все повлияет на наши дальнейшие планы. Надеемся, что все будет нормально.
Да нет, знаете, моя планы. Во Франции уже более 5 дней никак не может вернуться обратно. Вот в этом вся и проблема.
Именно под путешествие, и говорят, что там хорошо. Я думаю, что никак не повлияет, потому что сегодня прошла информация о том, что активность вулкана резко снизилась. Поэтому я думаю, что на меня это никак не повлияет.
Я как стараюсь об этом не думать, но если задумаешь, то, конечно, да, вот эта ситуация тревожит.
Случаи все-таки с авариями, они единичные, и на моей памяти еще ни один из них не привел к большому количеству жертв.
Изменились, к сожалению, изменились. Моя дочь студентка, она по студенческому моменту должна была в конце апреля лететь в Соединенные Штаты Америки с пересадкой в Брюсселе. И вот сейчас мы не в таком состоянии совершенно неопределенности, потому что говорят, что открываются аэропорты, открываются ненадолго, попадет ли она в это время. И как вообще сложится дальнейшая ситуация? Девочка вся расстроена, и мы все расстроены, ее там тоже очень ждут, и я не знаю, нам придется ли переносить это все, или вообще отказываться. Ну, в общем, мы все на нервах.
Нет, от судьбы, как говорят, не убежишь.
Вы знаете, лично у меня, скорее всего, планы не изменятся, потому что я отпуск планировала на конец лета, но моя сестра двоюродная сейчас находится в Германии, и, к сожалению, из-за всего происходящего она не может вылететь оттуда. Вот уже 3 дня созваниваемся.
Я собирался в Восточную Германию буквально 2 недели назад, но из-за сегодняшних текущих проблем, к сожалению, вот не получится. И я надеюсь, что ситуация в ближайшем времени урегулируется.
В конце апреля, начале мая я с мужем планировала полететь по туру в Европу. Первая страна пребывания должна была быть Испания, Мадрид. Но в связи с этими событиями, я думаю, что с билетами какие-то проблемы возникли. Поэтому вот мы сейчас отложили пока планы наши.
Вот что отвечали на вопрос, изменились ли ваши планы из-за транспортного хаоса в Европе, прохожие на улицах российской столицы. Для «Радио Свобода» Игорь Телин, Москва. В Москве 9:15.
Радио «Свобода». Новости.
В Махачкале неизвестные в ночь на вторник обстреляли сотрудников милиции. Как сообщили в МВД Дагестана, 2 милиционера погибли. Премьер-министр России Владимир Путин выступит сегодня в Государственной Думе с отчетом о работе правительства в 2009 году. В направлении Великобритании движется еще одно облако вулканического пепла, образовавшееся в результате нового извержения вулкана в Исландии. Ранее британская воздушно-транспортная служба объявила о намерении открыть во вторник воздушное пространство Англии Англии, Шотландии и Уэльса. В Китае 21 апреля объявлено днем национального траура по погибшим в результате землетрясения на прошлой неделе в провинции Цинхай. По последним данным, погибли более 2000 человек. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. В 10 часов утра слушайте в нашем эфире программу «Грани времени». Справедлив ли запрет Конституционного суда на использование присяжных по делам о шпионаже и терроризме? Об этом ведущий программы Владимир Кармурза беседовал с бывшей судьей Конституционного суда Тамарой Морщиковой и военным журналистом Григорием Пасько. Программа «Грани времени» сегодня в 10.00. 22-23 апреля в Таллине состоится неформальная встреча министров иностранных дел государств-членов НАТО. В преддверии этой встречи генеральный секретарь Североатлантического союза Андерс Фог Расмуссен дал интервью нашему корреспонденту в Брюсселе Виктору Анучко. Вот фрагмент этой беседы.
Каковы главные темы, которые предстоит обсудить министрам иностранных дел стран-участниц НАТО на встрече в Таллине, и что означает ее неформальный характер?
We have a very heavy agenda.
У нас очень насыщенная повестка дня министерской встречи в Таллине. Мы будем обсуждать новую стратегическую концепцию НАТО и реформы организации. Будем обсуждать нашу политику открытых дверей с особым упором на Балканы, на Боснию и Герцеговину и ее отношений с НАТО. Мы также будем вести разговор о нашей ядерной политике и противоракетной обороне. К этой повестке дня, собственно, Североатлантического союза. Мы проведем
в России и на Кавказе в настоящий момент. Каковы самые перспективы?
Противоречия не должны затмевать того факта, что у нас есть и общие интересы с Россией в других сферах, где мы сталкиваемся с одинаковыми угрозами нашей безопасности, как, например, терроризм. Россия сама страдает от терроризма, поэтому мы должны сотрудничать в борьбе против терроризма. Мы также вместе заинтересованы в успехе в Афганистане, и нам одинаково угрожают распространение оружия массового уничтожения, особенно ядерного, опасность ракетного удара, пиратство. Во всех этих областях мы должны развивать практическое сотрудничество. Мы договорились объединить наши усилия как минимум в этих областях. В рамках Совета Россия-НАТО мы решили приступить к общему проекту, который мы назвали «Совместная оценка угроз в 21 веке». Его цель заключается в том, чтобы обозначить те направления, где перед нами стоят общие угрозы, и на этой основе развивать практическое сотрудничество. И это также очень конкретно. Я посетил Москву в декабре минувшего года и сделал российской стороне несколько предложений о том, как Россия могла бы усилить свою роль в Афганистане. В частности, я рекомендовал наладить поставки вертолетов для афганской армии, включая обучение пилотов. И так далее. Я также предложил России более активно участвовать в подготовке афганских подразделений безопасности. Эту подготовку можно осуществлять и на российской территории. Наконец, я предложил расширить нашу общую программу борьбы с незаконным оборотом наркотиков. У нас уже есть такая совместная программа, но я полагаю, что ее надо расширять, так как у нас общие интересы в борьбе с наркотрафиком. Я надеюсь, что мы сможем развивать практическое сотрудничество на очень конкретной основе.
On a very concrete basis.
Новая российская военная доктрина рассматривает НАТО как угрозу Москве. Можете ли вы рассчитывать на сотрудничество с Россией, если Кремль видит в альянсе угрозу?
Let me be very outspoken about this.
Позвольте мне быть очень откровенным и высказаться об этом без обиняков. Моя позиция по этому поводу однозначна. Язык новой российской военной доктрины является тем, что я назвал бы старомодной риторикой времен Холодной войны. Новая военная доктрина не отражает реальности сегодняшнего мира в том, что касается отношений России и НАТО. НАТО не представляет никакой угрозы для России, у нас нет ни малейшего намерения нападать. Так что моя позиция по этому вопросу ясна. Я бы советовал России прекратить эту устаревшую риторику Холодной войны и сосредоточиться на позитивных отношениях и сотрудничестве с НАТО. За время первого полугодия моего мандата генерального секретаря НАТО я представил ряд предложений, как мы могли бы улучшить отношения между Россией и НАТО, и я надеюсь увидеть прогресс в этом плане.
С генеральным секретарем НАТО Андерсом Фогом Расмуссеном беседовал наш корреспондент в Брюсселе Виктор Анучко. Полностью интервью с главой Североатлантического Союза слушайте в программе «Время и мир» сегодня в 22 часа по московскому времени.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия всем россиянам. Я дизайнер, хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темпа. Во Францию приезжает немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Вы слушаете утреннюю программу «Время свободы», и сейчас время нашей постоянной рубрики «Сегодня в Америке», главной темой которой спецоперация против лидеров иракской Аль-Каиды и обвинения в адрес компании Goldman Sachs. У микрофона в Нью-Йорке мой коллега Юрий Жигалкин.
В понедельник вице-президент Джо Байден и американские командующие в Ираке объявили об успешном проведении операции, в результате которой были уничтожены главные действующие лица Аль-Каиды в Ираке. Этот успех добавил уверенности Вашингтону, который подтвердил планы вывода американских войск из Ирака. Рассказывает Ян Рунов.
В результате проведенной совместно американскими и иракскими войсками операции были убиты двое лидеров иракских террористов. Это Аль-Масри, ставший во главе Аль-Каиды в Ираке после смерти Аль-Заркави в 2006 году, и Аль-Багдади, возглавлявший объединение нескольких террористических группировок под общим названием «Исламское государство Ирак». Американское военное командование и Белый дом отметили серьезность этого события. Вице-президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что операция, проведенная силами безопасности Ирака при поддержке американских войск, отражает рост зрелости иракских сил безопасности. Аль-Каиде в Ираке, считает Байден, нанесен очень сильный удар. Генерал Дэвид Петреус заявил, что уничтожение двоих главных террористов Ирака – еще один важный шаг к победе над экстремизмом в Ираке. «Смерть этих террористов – самый значительный удар по верхушке Аль-Каиды в Ираке», сказал командующий американским контингентом генерал Адьерна. «Впереди еще много работы, но это значительный шаг вперед по освобождению Ирака от террористов». Кристофер Пребл из Вашингтонского института Катона считает, что Ираку пора самому нести ответственность за порядок в своей стране. Есть много групп в Ираке, включая иракскую Аль-Каиду, которые очень хотят, чтобы правительство этой страны оказалось абсолютно недееспособным. Тем скорее иракское правительство должно доказать обратное, взяв на себя всю ответственность за свою страну и за ее безопасность. Администрация президента Обамы вряд ли оставит американцев.
Откроют ли обвинения в мошенничестве, предъявленные федеральными властями крупнейшему инвестиционному банку Goldman Sachs, компанию судебного преследования финансовых фирм? подозреваемых в том, что их сомнительные акции могли стать причиной финансового кризиса. Рассказывает Алан Давыдов.
Суть обвинений, предъявленных Goldman Sachs, можно сформулировать коротко. Она ввела в заблуждение клиентов, покупавших выпущенных фирмой облигации, относительно стабильности активов, которыми гарантировались эти бумаги. А гарантировались они сомнительными ипотечными кредитами. Мало того, подбирая их, Goldman Sachs якобы принимал во внимание пожелания клиента, делавшего многомиллиардную ставку на падение стоимости этих активов. Компания Goldman Sachs считает обвинения необоснованными. Она заявляет, что риск, связанный с ценными бумагами, был известен. Компания утверждает, что структурирование ее активов не было нацелено на потерю денег. Бывший федеральный прокурор Стивен Райан говорит, что Goldman Sachs будет яростно защищаться. Они, по-видимому, будут твердо заявлять, что хеджирование – это часть того, что обычно происходит на Уолл-стрит, и что нельзя придавать огласке все операции. Но если будет доказана неправомощность их действий по существу претензий, то даже если рассмотрение останется в рамках гражданского дела, под вопрос будет поставлена ее честность в качестве брокера-дилера. Некоторые аналитики считают, что правительству будет очень трудно доказать, что Goldman Sachs не была честна и откровенна с клиентами, в частности, в процессе отбора ценных бумаг, под которые выпускались облигации. Однако адвокат Брэд Саймон считает, что основания для серьезного беспокойства все же существуют. Я был бы очень озабочен. Фактические обстоятельства дела, представленные в жалобе комиссии по ценным бумагам, совершенно экстраординарные. Компания оказалась настолько была нацелена на извлечение выгоды любым возможным путем, что подвергала риску собственных клиентов, которые покупали выпущенные ею облигации. Если ценные бумаги Goldman Sachs упали в цене в ожидании падения репутации компании, то что это означает для всего фондового рынка? Эксперт по вопросам инвестиционной стратегии Джейсон Трейнард считает, что отступление на рынке будет незначительным. Проблемы Goldman Sachs могут замедлить оживление на рынке, но я считаю маловероятным, что экономический эффект от этих проблем будет настолько ощутимым, что отложит рост фондового рынка на неопределенное время. Другие наблюдатели озабочены тем, что банки могут снизить и без того крайне низкий уровень кредитования экономики, если они почувствуют, что они находятся под прицелом правительства.
Рассказывал Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к публике сегодня в Америке в следующем часе программы «Время свободы».
Ну а сразу после краткой сводки новостей в нашей программе, в программе «Время свободы», мы заработаем телефон прямого эфира, мы будем принимать звонки в прямой эфир. 8 800 222-12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Сегодня наших слушателей мы спрашиваем, изменились ли ваши планы из-за транспортного хаоса в Европе, связанного с извержением вулкана в Исландии. Номер для смс-сообщений 8-903-743-2801. Вы можете также отправить нам сообщение на пейджер в Москве 660-1046. Адрес электронной почты mail@radiodefizsvoboda.ru. И не забывайте, что ответить на этот вопрос, изменились ли ваши планы из-за транспортного хаоса в Европе, вы можете также и на интернет-сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru. Вопрос вы можете найти в верхней части экрана. Итак, сейчас краткая сводка новостей. В Москве 8 часов 30 минут.
Радио Свобода. Новости.
В направлении Великобритании движется еще одно облако вулканического пепла, образовавшееся в понедельник в результате нового извержения вулкана на юге Исландии. Как объявила британская национальная воздушно-транспортная служба, по состоянию на данный момент планируется позже во вторник открыть воздушное пространство Англии, Шотландии и Уэльса, пока же аэропорты Лондона закрыты. В Махачкале неизвестные в ночь на вторник обстреляли сотрудников милиции, два милиционера погибли. Как сообщили в МВД Дагестана, сотрудники дорожно-патрульной службы остановили для проверки автомобиль. Находившиеся в машине люди открыли огонь. В результате обстрела один милиционер погиб на дороге в больницу. Премьер-министр России Владимир Путин выступит во вторник в Госдуме с отчетом о работе правительства в 2009 году. Ожидается, что он объявит о ряде инициатив Кабинета министров, в частности, по реформе финансов и государственного управления, и расскажет об антикризисных мерах правительства. Число жертв беспорядков в селе Маевка под Бишкеком, произошедших в понедельник, возросло до 3. 28 человек получили ранения. В настоящее время порядок в селе восстановлен. Ранее в Маевку были введены дополнительные силы милиции и военнослужащие. Вице-президент США Джо Байден заявил, что Аль-Каиде в Ираке нанесен очень чувствительный удар в результате гибели двух ее лидеров. Ранее сообщалось, что в ходе совместной американо-иракской операции в провинции Салахиддин были убиты лидер Аль-Каида в Ираке Абу Аюб Аль-Масри и лидер суннитских повстанцев Абу Амар Аль-Багдади. Китае 21 апреля объявлено днем национального траура по погибшим в результате землетрясения в провинции Цинхай. По последним данным, погибли более 2000 человек, свыше 12 тысяч получили ранения. Основные разрушения произошли в высокогорном районе Юйшу, прилегающем к административной границе с Тибетом.
Выпуск новостей вам представила Екатерина Евсеева. Вы слушаете программу «Время свободы» в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Михаил Косторов. Итак, к одной из главных тем нашей программы – транспортному хаосу в Европе. Заместитель председателя Еврокомиссии, еврокомиссар по вопросам транспорта Сим Каллас заявил, что полеты над Европой возобновятся сегодня утром в 10 часов по московскому времени. Эта информация должна обрадовать нашу коллегу, главного редактора интернет-сайта «Радио Свобода» Людмилу Тельн, которая находится сейчас в римском аэропорту Фьюмичино. Людмила, доброе утро. Какая обстановка в римском аэропорту? Летают самолеты из Рима?
Доброе утро, Михаил. Меня это вряд ли обрадует, потому что ближайший рейс на Москву, который мне был предложен, это в ночь с 22 на 23 апреля, хотя мой рейс был отменен 19 апреля. При этом, когда я вылетала из Ниццы в Рим, компания «Летали» уверила меня, что рейс будет по расписанию. Итак, мои соотечественники остались в Риме, компания «Летали» не предложила нам ни отеля, ни каких-то других удобств для того, чтобы провести эти три дня в Риме. В аэропорту достаточно сложная обстановка, я бы не назвала ее хаосом, но неразбериха, безусловно, багаж, естественно, потерян, и не только у меня одной, много людей мечется в поисках своих чемоданов, и никто толком им не может объяснить, где их найти. И особенно не обещают их найти, а говорят, вот вернетесь домой, вернутся и чемоданы. Люди спят на полу, пол кафельный, удовольствия мало. В общем, да, все достаточно нервно, по-прежнему не вылетают ли рейсы в Брюссель, в Лондон, в Цюрих, в Венецию. Я стою около табло вылетов и вижу, что эти рейсы отменены. Что касается информации об остальных рейсах, то пока ее еще нет.
Людмила, ну а насколько безопасно было лететь из Ниццы в Рим? Как прошел полет?
Из Ниццы в Рим было лететь замечательно, и мы были уверены, что уже полетим и дальше. Но, к сожалению, наши надежды не оправдались. И на самом деле, конечно, компания обязана была предупредить нас о том, что рейса не будет, и тогда, может быть, мы не стали бы вылетать в Рим и нашли бы какие-то альтернативные пути. Но, повторю, ощущение такое, что все компании не готовы к таким экстраординарным ситуациям и находятся в некоторой растерянности, но никаких особенных мер, никакой особенной информированности людей не происходит. Все пассажиры в растерянности.
А представители авиакомпании встречались с пассажирами?
Представителям компании, чтобы встретиться с представителем авиакомпании, надо было отстоять вчера трехчасовую очередь, чтобы услышать замечательную информацию о том, что улететь возможно только через три дня.
Спасибо, Людмила. Из римского аэропорта Фьюмичино в прямом эфире была главный редактор интернет-сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Воздушное сообщение в Европе было нарушено 15 апреля из-за извержения вулкана в Исландии, в результате чего большую часть Европы накрыло облако пепла. Отмена авиарейсов на значительной части европейского воздушного пространства и убытки, которые в связи с этим... Пассажиры – это сегодня одна из главных тем в Европейском Союзе. Из Лондона передает наш корреспондент Наталья Голицына.
Было принято решение задействовать корабли Королевского военно-морского флота. Решено было отправить к берегам Испании авианосец за британскими военнослужащими, возвращающимися из Афганистана, который также сможет взять на борт и находящихся в Испании англичан. Два авианосца отправлены в Ла-Манш, чтобы помочь переправить на британские острова десятки тысяч британских подданных, находящихся во Франции и Бельгии. Билеты на поезда «Евростарс», соединяющие Британию с европейским континентом под Ла-Маншем, раскуплены на две недели вперед. Крупнейший британский авиаперевозчик British Airways ежедневно теряет от 23 до 30 миллионов долларов. Всего же из-за ограничений на полеты убытки европейских авиакомпаний составляют до 200 миллионов долларов в день. Терпят убытки не только крупные промышленные предприятия, но и малый бизнес. Срываются поставки оборудования и продуктов питания, Иране остановлен импорт британских товаров. Нарушена даже работа школ. Извержение вулкана произошло во время школьных каникул. Многие учителя оказались в отпуске за границей и не могут вернуться. Срываются театральные и музыкальные гастроли. Трудно подсчитать сейчас все убытки, которые несет страна и еще будет нести. В результате закрытия воздушного пространства пострадали 500 000 человек, планировавших въехать или выехать из Британии. Ситуацию в Британии, сложившуюся в связи с отменой воздушного сообщения, комментирует исполнительный директор Центра экономических и деловых исследований профессор Дуглас МакВильямс.
Эта ситуация негативно сказывается не только на бизнесе, она вызывает множество и других проблем, в частности, отражается и на политических проблемах. Ведь все это происходит в разгар предвыборной кампании. Для лейбористского правительства решение или нерешение этой проблемы в преддверии выборов может отразиться на их результатах. Попытка использовать флот для эвакуации людей с континента наверняка потребует огромных дополнительных средств. Отдельный вопрос влияния запретов на полеты на авиационную отрасль. По моим подсчетам, государство сейчас теряет 190 миллионов фунтов в день только от уменьшения поступления налогов.
После тестовых полетов British Airways, во время которых двигатели работали нормально, раздаются голоса, утверждающие, что власти преувеличивают опасность и слишком перестраховываются. Насколько обоснованы такие утверждения?
Если вы зададите этот вопрос авиакомпаниям, вам ответят, что в случае катастрофы самолета последствия удара по репутации компании могут оказаться неисчислимы и невосполнимы. Это очень ранимая и очень осторожная отрасль, которая всегда стремится застраховаться и даже перестраховаться от возможности несчастного случая. Безопасность полетов здесь главный критерий успешного бизнеса. Авиакомпаниям поневоле приходится быть крайне мнительными и осторожными, поскольку последствия катастрофы очень болезненны не только для самой авиакомпании.
Говорил исполнительный директор Британского центра экономических и деловых исследований Дуглас МакВильямс. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
8-800-222-12. Это телефон прямого эфира. Сейчас мы принимаем звонки в студию. Сегодня мы спрашиваем, у вас изменились ли ваши планы из-за транспортного хаоса в Европе, связанного с извержением вулкана в Исландии. Первым до нас дозвонился Анатолий из Брянской области. Анатолий, доброе утро.
Здравствуйте, Михаил, Свобода и также все слушатели. Ну, вы знаете, Михаил, мне давным-давно не приходилось летать самолетами. У меня кошелек не позволяет этого делать. Все больше и больше поездами, да и то для меня. Да и связано это не с отдыхом, а больше всего с работой. А планы у меня всегда одни, и больше никаких планов. Как нам выжить в такой богатой стране и как прокормить свою семью? Вот такие у меня планы. Спасибо за внимание.
Это был Анатолий из Брянской области. Сейчас послушаем Владимира из Москвы. Владимир, ваши планы изменились из-за того, что
происходит? Доброе утро, Свобода. Доброе утро, страна. Вы знаете, что я скажу? Сам процесс передвижения, он несет в себе некую форму уже закаленности. У нас два петербургских, так сказать, из власти научили всю страну, перегораживая Москву, так сказать, неся безответственность по отношению к самолетам делегаций, понимаете? И мне что-то такое летать не хочется. И вот передо мной предыдущий сказал, наблюдая перед этим всем, страна нищая, а у нее нет средств передвигаться. Так я думаю, она минимально затронет, так сказать, основную часть жителей Российской Федерации.
Это был звонок Владимира из Москвы, а сейчас давайте послушаем Сергея из Тамбовской области. Сергей, ваши планы изменились?
Доброе утро. Да нет, мои планы не изменились, мои планы в огороде. Я что хотел сказать? Я удивляюсь зависимости Европы от этих вот самолетов. Ну, Европа, там же дороги роскошные, это же не Россия, матушка. Да что же они так захлебываются-то, а? Вот, и срываются какие-то там делегации, там, ну, ездите на машинах, у вас хорошие машины, хорошие дороги. Вот, это раз, и последний. Вот, у нас Россия огромная страна. Рано или поздно у нас тоже будет все это развито, вот, полеты на самолетах, вертолетах, вот. И я боюсь, что у нас в России, если такое случится, это будет коллапс. Вот, после развития всей этой вот...
Ну, вообще, вот, Сергей, если ехать, например, из Лондона в Мадрид, это все-таки даже по хорошим дорогам достаточно долго.
Ну, зато комфорт, это, ну, комфорт есть, все есть, нормально. Можно ехать просто. Надо планировать как-то иначе все это.
Ну что ж, это был звонок из Тамбовской области от Сергея. Сейчас еще один звонок мы успеем принять. Сергей из Москвы нам дозвонился. Сергей, ваши планы из-за транспортного хаоса в Европе изменились?
Доброе утро, уважаемое радио. Да, у меня планы давно изменились. С введением в строй 122-го закона. Обрезали мне АКУ. Я путешествовал все время на своей машине. А теперь мне не на чем путешествовать.
Я... Еще один звонок. Игорь в прямом эфире.
Ага. Добрый день. Я бы вот что хотел сказать. Вы знаете, просто вот говорили про Европу много, что вот такая цивилизованная страна. Вот посмотрите, небольшой наплыв народа, ну небольшой, огромный, скажем, да, но все равно люди спят тот же в аэропортах, мало того, что спят в аэропортах, их не расселяют, не кормят. Обслуживание такое же, как и в России.
Ну, ссылаются на форс-мажор.
Ну хорошо, а хоть кто-то, хоть кого-то расселили, об этом даже ни слова не было сказано, понимаете?
Ну, кого смогли, наверное, расселили. Дело в том, что столько народу, все, много перелетов отменено, поэтому авиакомпании просто не справляются и терпят убытки многомиллионные, как сообщает информагентство. Ну что ж, в следующем часе мы продолжим дискуссию на эту тему с нашими слушателями, а сейчас новости экономики в программе «Время свободы».
Одиннадцать стран, экспортеров природного газа, в том числе Россия, Катар и Иран, на конференции, открывшейся в понедельник в Алжире, высказались в пользу сохранения привязки договорных цен на газ к ценам на нефть. Об этом сообщил министр энергетики России Сергей Шматко. Мировые цены на газ в течение последних двух лет упали почти на 50%, а текущие цены на спотовом, то есть фактически биржевом рынке газа, в Европе почти вдвое ниже цен по долгосрочным контрактам. Государственный Сбербанк с 19 апреля снизил ставки по кредитам компаниям и частным лицам, отменив при этом все виды комиссионных. В частности, как заявил руководитель Сбербанка Герман Греф, снижение ставок по кредитам для населения составит в среднем от 0,5 до 1 процентного пункта. С начала года Сбербанк уже дважды снижал эти ставки вслед за снижением центрального. Сейчас она составляет 8,25% годовых. Экспорт природного газа из России к 2012 году увеличится примерно на 3,5% к прогнозируемому уровню 2010 года и составит почти 225 миллиардов кубометров, отмечается в материалах Министерства энергетики. По его данным, в 2009 году экспорт газа из России составил 168 миллиардов кубометров. Это почти на 14% меньше, чем годом ранее. Международная финансовая корпорация и Европейский банк реконструкции и развития создадут фонд на 300 миллионов евро для инвестиций в компании стран Центральной и Восточной Европы, а также Центральной Азии. Сообщается, что эти средства в первую очередь будут направлены на поддержку среднего бизнеса в Казахстане, Румынии, Украине и Турции. Розничные цены на автомобильный бензин в среднем по России за период с 6 по 12 апреля повысились на 0,5%, сообщила Федеральная служба статистики. Средняя стоимость одного литра топлива составила 21 рубль 41 копейку, или по текущему курсу примерно 74 американских цента. Розничные цены на автомобильный бензин в России растут уже 11-ю неделю подряд.
Новости экономики подготовил и представил вам Сергей Сининский. Курс доллара на сегодня 29 рублей 20 копеек, курс евро 39,29.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8 часов 45 минут. В направлении Великобритании движется еще одно облако вулканического пепла, образовавшееся в результате нового извержения вулкана в Исландии. Ранее британская воздушно-транспортная служба объявила о намерении открыть во вторник воздушное пространство Англии, Шотландии и Уэльса. В Махачкале неизвестные в ночь на вторник обстреляли сотрудников милиции. Как сообщили в МВД Дагестана, два милиционера погибли. Премьер-министр России Владимир Путин выступит сегодня в Государственной Думе с отчетом о работе правительства в 2009 году. Вице-президент США Джо Байден заявил, что Аль-Каиде в Ираке нанесен очень чувствительный удар в результате гибели двух ее лидеров – Абу Аюб Аль-Масри и Абу Амар Аль-Багдади. В Китае 21 апреля объявлено днем национального траура по погибшим в результате землетрясения в провинции Цинхай. По последним данным, погибли более 2000 человек. В Венесуэле отметили 200-летие движения за независимость. Президент страны Уго Чавес принял военный парад и приветствовал гражданское шествие. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете программу «Время свободы», и сейчас настало время обзора центральных российских газет с утренней прессы. В студии появилась Надежда Перцева. Надежда, доброе утро. Итак, с какими заголовками вышли сегодня газеты?
Доброе утро, Михаил. Заголовки разные, естественно. Начнем с российской газеты. Первополосная публикация сегодня. Заголовок «Комплексный обед», например. Речь не в этой публикации идет о том, что украинский сахар и казахстанская говядина в обозримом перспективе получат приглашение на российский рынок. Вчера министр сельского хозяйства Российской Федерации Елена Скрынник на встрече со своими коллегами, сначала украинским, а затем казахстанским, обсуждала возможности реализации и развития взаимной торговли продовольствием и сельскохозяйственным сырьем. «Комплексный обед» в российской газете. Обратимся к независимой. У российско-украинской дружбы вырастут крылья, что называется, продолжая эту тему. Главным итогом встречи президентов Украины и Российской Федерации 21 апреля, как стало известно независимой газете, будут недоговоренности о цене на газ и условиях базирования Черноморского флота, а соглашение о новом уровне кооперации авиастроительных предприятий. Российская сторона сделала ставку на совместное производство, которое станет визитной карточкой успешного межгосударственного сотрудничества. Именно поэтому накануне визита Медведева в Украине проходит презентация новейшего самолета Ан-158, участие в которой сегодня собирается принять и Янукович, пишет независимая газета. Большинство россиян не верят налоговым декларациям топ-чиновников, утверждают новые известия в публикации «Обман зрения». На прошлой неделе вступила в действие президентская стратегия по борьбе с коррупцией на 2010-2011 годы. В течение месяца будет издан указ, образующий комиссии по проверки декларации о доходах в силовых ведомствах, а эксперты отмечают, что разница в несоответствии между доходами и имуществом у некоторых чиновников видна невооруженным глазом. И это при том, что, как считают специалисты, поданные декларации являются лишь надводной частью айсберга. Каким образом госслужащий заработал в несколько раз больше своей официальной зарплаты, тоже остается абсолютной загадкой, подчеркивают новые известия. А как утверждает газета «Ведомости», взяток не дадут. Завтра десятки руководителей международных компаний, работающих в России, возьмут на себя обязательство не участвовать в коррупционных схемах. Об этом сегодня центральная публикация газеты «Ведомости». И здесь же, на первой полосе, в публикации «Назло экономики», информация идет о том, что подержанные автомобили за первый квартал 2009 года подорожали на 10%. Такой сильный рост отмечен впервые с 2008 года. Новые машины тоже дорожают, констатирует издание. Это вызвано оживлением спроса, который растет, несмотря на отсутствие явного улучшения в экономике, отмечают эксперты. Обратимся к московскому «Комсомольцу». Портретом Сталина не место на улицах Москвы. Ветераны, не согласные с решением властей, написали письмо сегодня в московский «Комсомолец», которое газета и публикует на первой и второй полосах сегодняшнего выпуска. И еще одна публикация на первой полосе, которая также приурочена к предстоящему юбилею Великой Отечественной войны. Изувеченный огонь, вандализм, глумление и надругательство над пламенем победы стали в современной России обычным делом, пишет московский комсомолец. Человеческая жизнь коротка, память еще короче, но ведь не зря говорят, сколько в человеке памяти, столько в нем и человека. Вот в чем феномен вандализм, вандалов-антипатриотов, разбирался специальный корреспондент московского комсомольца.
Ну, а я добавлю, что сразу после этого выпуска обзора газет у нас будет рубрика «Городской репортаж», в которой речь также пойдет о плакатах с изображением Сталина, которые московские власти
планируют
да, разместить на улицах Москвы.
Но да. Я знаю, что будут и антиплакаты.
Вот об этом и будет у нас сегодня репортаж в рубрике «Городской репортаж».
Так, и продолжим далее. Газета «Коммерсант». Заголовок «Правосудие вступило в реакцию с азотом». Следственный комитет при МВД России прекратил уголовное преследование председателя Совета директоров ОАО «Тольятти Азот», крупнейший российский производитель и экспортер синтетического аммиака Владимира Махлая. Он обвинялся в уклонении от уплаты налогов на сумму около 300 миллионов рублей и скрывался в последние годы за границей. После либерализации законодательства и решения нескольких арбитражных судов следствие пришло к выводу, что в действиях топ-менеджера предприятия нет состава преступления, пишет газета «Коммерсант». И здесь же публикация на первой полосе о том, что Конституционный суд вчера признал конституционными антитеррористические поправки к Уголовно-процессуальному кодексу, которыми в 2008 году дела о терроризме и ряде других тяжких преступлений были выведены из компетенции суда присяжных. И об этом сегодня пишет не только газета «Коммерсант», но и газета «Время новостей», газета «Ведомости», российская газета и независимая газета. Вот, в частности, адвокат Генри Резник заявил независимой газете, что вчерашним решением Конституционный суд фактически сам нарушил Конституцию. По его словам, нормы основного закона страны настолько точны и определенны, что не дают основания для их неоднозначности.
Я вижу, что есть публикации, связанные с одной из главных тем нашей программы. Вот в российской газете на первой полосе публикация «Летать можно». Министры транспорта Евросоюза посыпали голову пеплом. Речь идет об этой видеоконференции, которую они проводили. Ну, а относительно заголовка «Летать можно, но не у всех выходит».
Ну вот давайте мы этим, наверное, этой темой и завершим. Первый этот выпуск обзора прессы. «Пламенный протест» — это центральная публикация газеты «Время новостей». И на эту тему, надо сказать, сегодня отписались все издания. И я просто давайте пройдусь по заголовкам. «Коммерсант» — извержение приравняли к теракту. Российская газета «Летать можно», министры транспорта Евросоюза посыпали голову пеплом. «Коммерсант», пассажиры сошли с рейса, воздушное пространство открыла только Австрия. «Московская правда», планета приболела, чихнувший вулкан вернул людей с небес на землю. «Ведомости», пролет бизнес-классом. «Коммерсант», российские авиапассажиры заходят на посадку в посольство. «Новое известие», ситуация крайне нервная. И «Московский комсомолец», улетный прогноз, исландский ученый «Московскому комсомольцу». Это еще, предупреждают ученые, маленький вулкан.
Спасибо, Надежда. В прямом эфире с обзором утренних российских газет была моя коллега Надежда Перцева. Российские правозащитники заявили, что их плакаты, рассказывающие о преступлениях Сталина, уже готовы и могут появиться на улицах столицы уже на этой неделе, вслед за размещением информационных стендов с изображением советского вождя, который городские власти планируют установить в городе к 9 мая. Обе эти инициативы, московского правительства выставить стенды с портретами Сталина и решение правозащитников ответить своими плакатами, вызвали оживленную дискуссию в интернете, рассказывает Анастасия Кириленко.
День Победы не должен разъединять. С таким заявлением выступило Международное общество «Мемориал». Правозащитники намерены в преддверии 9 мая провести митинг, где заявят о недопустимости украшения Москвы портретами Иосифа Сталина. О намерении разместить изображение Сталина в ряду других полководцев Великой Отечественной войны власти Москвы заявили в феврале. 9 информационных стендов высотой 2,7 метра и площадью 1,5 метра будут установлены на Поклонной горе, у Парка культуры, у Большого театра и в других местах. Монтаж стендов может начаться уже сегодня и завершиться через 10 дней. Как только начнется установка портретов Сталина, рядом появятся альтернативные плакаты, рассказал член правления общества «Мемориал» Ян Рачинский.
мы были вынуждены отвечать на неумную затею московских властей. Впервые после 20-го съезда, когда стала публичной информация о преступлениях Сталина, вновь кто-то заговорил о возможности появления портретов преступника на улицах Москвы. Ну, естественно, оставить это без ответа было невозможно. Мы все еще надеемся, что власти Москвы откажутся от этой затеи, но мы не сидели сложа руки на случай, если портреты все-таки будут размещаться. Мы будем размещать свои плакаты, рассказывающие о том, какова реальная роль вождя народов в истории войны. Сколько миллионов жизней можно было бы сберечь, если бы не его безграмотная и преступная предвоенная политика. Мы постараемся разместить эти плакаты по возможности, если не в непосредственной близости, то на заметных местах, так чтобы это было видно каждому. Плакат мы готовили в сотрудничестве с «Новой газетой», и «Новая газета» готовит дополнительные плакаты. На этих плакатах всего лишь несколько тем, которые можно было бы затронуть. Прежде всего, это, конечно, массовые репрессии, когда за полтора года было убито более 700 тысяч человек, из которых большая часть – мужчины призывного возраста. Безусловно, это тема предвоенной внешней политики Сталина. Это и преступный союз с Гитлером, и тесно сотрудничество и помощь Гитлеру, когда уже началась Вторая мировая война. Это истребление командных кадров Красной армии, когда практически 80% высшего командного состава было уничтожено, опять же, в предвоенные годы. Это, несомненно, сказалось на катастрофическом течении событий в начале войны.
Плакаты, на которых изображен профиль Сталина и фотографии документов с его подписью, только что получены из типографии. Для их размещения не требуется разрешение комитета по рекламе мэрии Москвы, поскольку речь идет о коммерческом проекте, поясняет в мемориале. Бизнесмен Александр Лебедев не скрывает, что поддерживает затею.
Раз у нас мэр хочет разместить великого генералиссимуса, его представить, получить фотографии выдающихся россиян, которые были репрессированы, Штама и Вернадского до военачальников, например, Закасовского, именно найти фотографии вот в профиль из уголовных дел. И начать надо именно с военачальников, которые либо были репрессированы, либо потом были выпущены и участвовали в Великой Отечественной войне.
Размещение портретов Сталина в Москве активно обсуждается в благосфере. Есть желающие забрасывать их пакетами с краской, срывать и так далее. Впрочем, едва ли не больше у портретов находится защитников. В мемориале опасаются, что празднование Дня Победы омрачится противостоянием. Анастасия Кириленко, Радио Свобода, Москва.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Транспортный хаос в Европе.
Комментарии экспертов.
Ждать ли россиянам второй волны финансового кризиса? Мнение американских экономистов.
В блогах «Свободы».
О связи диетологии с идеологией.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005, 17560.